Время начинать движение.
Мотор, мотор.
Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.07, столица. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это четверг, 26 декабря на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Поздравляю вас всех, еретики, с вашей еретической, этой, как она называется... Праздник у вас там какой-то был тут на коня, накануне. Еретический, конечно, безусловно. Что-то делали там вы в этот праздник? Что-то как-то там, что-то развлекали себя как-то, да? Что-то ходили вокруг дерева какого-то зачем-то. Что вам это дает? Вот. А мы, да нет, а мы правильные, троеперстные, и вот это все, мы подождем еще какое-то время, и потом мы сосредоточимся, и, как говорил один из императоров, Россия не злится и не обижается, Россия сосредотачивается. Вот. О чем президент недавно тоже... об этом напомнил бы. Католическое Рождество же было, пишет Сталиненок. Ну, а это что, не еретический праздник? Извините меня, пожалуйста. Сталиненок, господи, так вы еще в колыбели. Вы в колыбели человеческих отношений. Вы все еще думаете, что в мире живут просто люди, они просто общаются, держатся за руки и бегают по континентам. Ха-ха-ха-ха-ха-ча! Вот так вот вы думаете об этом? Или вы думаете, что, господи, какой же вы нетронутый этот идеализм? Он имеет в виду, что католическое Рождество — это типа не еретический праздник. Да? Вы действительно, ну, вы действительно так думаете? Ну, зайдите как-нибудь в соответствующее место и у соответствующего человека поинтересуйтесь, каково наше отношение должно быть, наше православное отношение католическому Рождеству. Окей? Ну, в смысле, просто вы интересный человек. Такой говорит, католический был. Ну-ну. Баба Таня, доброе утро, тараторка на Саша Зум, Тимур Джураев, приветствую, Рейнджер. Николай, я, Алексей, 762-й. Вася Куролесов, LBB, Кокенфлаев, доброе утро, други. Олег Мохов был первым. Мигрант из Кореятауна наконец доехал до корейского тауна своего. Весь соленый такой, весь в брызгах соленого озера. Из Солт-Лейк-Сити приехал и говорит, все, тут у нас плюс 13. Хоть один день, все зеленое. Что зеленое, мигрант? Все зеленое. Перекрестки, люди, запах в городе. Вот это все. Так. Пойду скоро в Измайловский парк, посмотрю, как там шоссе энтузиастов стоит, предупреждает Саша Зум. Граждане, прячьтесь, Саша выходит в Измайловский парк. Так, что еще у нас здесь? Солнце повернуло к лету, да, наконец-то. Солнце это уже, честно говоря, всю душу истрепало, вытрепало всю душу уже это солнце, честное слово. Подожди. Невозможно с ним, думаешь, вот уже, вот сейчас. Она такая, нет, не сегодня. Ты думаешь, вот сегодня. Она такая, нет, и не сегодня тоже. Она говорит, я вам все время завтра рекомендую приходить. А вы все время сегодня приходите. Вот и завтра приходите, говорит солнце. Ну вот пришли мы завтра. Не, все равно не повернуло. Это ошибка, извините. В смысле... Кто это написал мне про солнце, повернет. Вчера уже была продолжительность 7 часов 1 минута. И позавчера была продолжительность дня 7 часов 1 минута. И сегодня продолжительность дня 7 часов 1 минута. Солнце повернуло, это не результат. Солнце повернуло, это процесс, который длится. И этот процесс длится. Так что по-настоящему солнце повернет только завтра. Завтра, 27 декабря... День составит 7 часов 2 минуты, а потом 3 минуты, а потом 4, потом 5, потом 6, 7 минут, 10. Его уже не остановить, оно уже по 3 минуты прибавляет сразу. И вот к 1 января это все начнется. Поэтому сейчас оно такое, оно повернулось, такое...
Ой, что у вас происходит вообще? Да?
Она пока пытается осознать себя в пространстве. Плюс один сегодня в Москве максимально. Что радует, что минимально тоже плюс один. Ну, в смысле, ночью будет плюс один, а днем плюс один. Это очень просто запомнить и рассказать иностранцам. Плюс два завтра, в пятницу, 27 декабря. В ознаменовании поворота солнечного. А в субботу снова ноль. И пойдет дождь со снегом. Потом плюс два дождь со снегом. Потом плюс два дождь со снегом. И неумолимые, как сама судьба, синоптики предрекают на вторник, 31 декабря, плюс один. Но есть там один оптимист, и он... Там было написано «дождь», «снег». Он такой зачеркнул «дождь» и оставил просто «снег». Ну какой, брат, я тебя понимаю, но какой снег при плюс одном? Что это за снег? Да разве же это снег? Все, потом ноль, потом минус два, минус два. Ну и все, дальше уже неправда. Все, в это мы не верим. Честно говоря, мы не верим даже в то, что они знают, что будет завтра. Мы в это не верим. Нет. Ну уж как бы... Ну, так, по опыту просто что-то думают, что там как-то вот это все. Так, что у нас здесь? Кто у нас здесь? Как вы вообще там? Пишите. Говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот латиницей. Извините, мигрант, если я обидел ваш Крисмас, который тоже накануне у вас случился, назвав его еретическим, но вы не должны обижаться на это, потому что, ну, все же зависит от точки зрения. От угла, под которым вопрос рассматривается, от места в пространстве. Вот отсюда так, ну, считается. Я на самом деле никак не считаю. Ну, в смысле, я вообще не... Ну, мне сложно считать как-то, потому что я придерживаюсь несколько чуть более материалистических взглядов на жизнь, и поэтому я думаю, что циклы длятся вот как. Земля совершает один оборот вокруг Солнца, полный. И это, на это у нее уходит примерно 365 дней. Почему примерно? Потому что орбита, ну, не совсем круговая, и не идеальные скорости, круг от круга чуть-чуть отличается. Поэтому там накапливается за 4 года еще один день, там какие-то. Вот. А за 1000 лет еще ошибка накапливается, а за 1 000 000 лет вообще ошибка. Но, тем не менее, я придерживаюсь вот такой позиции. Поэтому меня сложно упрекнуть и сложно задеть. Вот. Потому что если вы начнете снова рассказывать про плоскую землю или про там еще что-то, ну, я буду смотреть на вас как на странных чудаков, вот таких. Ну, в смысле, ну, таких людей, которые... Ну, как бы это сказать? Ну, там, ну, все равно, что в лепреконов вы будете рассказывать мне. Про драконов. Или пересказывать «Игру престолов» как хронологию становления Европы, как ну, в смысле, как содружество государств сегодняшнего. Начиная со средних веков. Вот вы посмотрите «Игру престолов», вы будете на полном серьезе рассказывать мне, что вот это Англия здесь, вот видишь, вот это вот, а вот это вот, значит, Испания, и вот они вот. Так что нет, я никому не хотел обидеть вот этим. Это просто обозначение места праздника, любого католического события в православном сознании. Все, что... Мне кажется, сразу несколько соборов православных четко обозначили, что есть из себя представляет церковь католическая и со всеми ее праздниками. «Надо ехать», — пишет Андрей. «Надо ехать. Сначала во Владимир поедем, потом в Ростов-на-Дону. Вы знаете, что теперь можно съездить в Ростов-Великий?» Его он теперь снова будет называться так. Ну, другой Ростов. Ну, в смысле, ну, вы знаете. «Вот думаю... Возвращаться по Платнику, Домкат, и на М4, или из Владимира через Рязань и Липецк, и опять же на М4. Летом там хорошая была двухполосная дорога. Яндекс такой маршрут не строит. Но Яндекс не строит такой маршрут, вероятно, потому что у вас стоит запрет на платку, вот, а он строит самый оптимальный. Ну, и с точки зрения... Вот посмотрите, у вас там в Яндексе, возможно, стоит галочка такая, запрет движения по платным дорогам. А в остальном, мне кажется, что... Ведь вы же собираетесь путешествовать. Это же путешествие. Ну, в смысле, вы же относитесь к этому как к приключению, правильно? Ведь это же приключение. А если это приключение, тогда какая разница, как ехать? Как сказал, помните, чеширский кот Алисе, которая точно не знала, куда, но спросила его, куда же мне идти? Он ей говорит, это не цитата дословно, я так образно. Он говорит, а куда же ты хочешь прийти? Он говорит, да ну, честно говоря, куда-нибудь. А он ей говорит, ну, так и иди куда-нибудь. Куда-нибудь обязательно придешь. Вот, если это приключение у вас, путешествующее такое приключение, да, я бы, честно говоря, да ладно, какая разница, куда не поедешь. Главное, чтобы заправки там были, топливо подливать. И тачка, чтобы не подвела. И в целом дорога, чтобы была. Вот курс какой-то, чтобы держать. Согласен, Алексей Семенов. Согласен. 6:18, уже почти 19. А у нас с вами в пилюльный конь не валялся. Исправляю. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК. Смотреть радио. Трансляцию смотреть этой и многих других программ нашей радиостанции. Писать в бот-мессенджер. Говорит МСК бот латиницей в одно слово. Говорит МСК бот. Щукин и все. Ко мне заходить. Танцеваться, анжуматься, подтягиваться, кружиться, целоваться. Все. Там Щукин и все. Заходите. Вообще, честно говоря, мигранты скорее там упрек хотел бросить в Калифорнию. Не в вас, в Калифорнию. Я вообще не понимаю, как можно иметь такие пустоши рядом, абсолютно без засветки городской, пустыни, вот это все, побережье, горы, куда можно выбраться. И чтобы в каждой семье не было по телескопу у вас там. Я не понимаю, как это вообще. Не понимаю, честно. Уж я бы там троечку, четверочку точно имел на разные случаи жизни. У нас в радио говорили, что Сатурн скоро в такую позицию станет, что кольца не будут видны даже в сильный телескоп. Ну да, но это же зависит не от телескопа, это зависит от положения колец. Вы знаете, что... диаметр, толщина колец там десятки метров всего лишь. При всей циклопичности расстояний, размеров всего, газовый гигант, вторая планета Солнечной системы по размеру, кольца в толщину буквально там 20-30 метров. Поэтому, когда они плоскости становятся к нам ребром, естественно, ни в какой телескоп их не видно. Их, в принципе, их даже если будешь на каком-нибудь этом спутнике Сатурна, их и оттуда уже не будет видно. Ну, если он за кольцами, там у него в кольцах еще. А вы знаете, что у Сатурна 150 спутников? Никто не знал. Вот, а я знал. Так что да, да, но это, ну, в смысле, не от телескопа зависит. Это просто так кольца станут в такую позицию. Здесь, конечно, объединились просто мастодонты в этой пилюле, просто запредельные динозавры. Винни, Вичи, Вицы, Вицы, Ликвид Соул, Омики. Перекрестно опылялись и произвели на свет вот эту пилюлю. Вселенная во мне называется. хорошо подходит к нашим сатурналиям, сатурнским разговорам юпитерианским. Да. Доброе утро, Ресориус, Южному Уралу. Привет, там минус 10. А у нас плюс 1, напомню, если вы упустили эту важную информацию. Плюс 1. И будет плюс 1, и ночью тоже плюс 1, и все время плюс 1. Она под конец раскачается, пилюля. Мне страшно. Да она начинается, она запрягает медленно, а потом под конец нормально. Сейчас тепленькое пойдет. Подготовьте ваши динамики. Подкрутите там что-нибудь, говорите, слабовато. Уснуть можно. Нельзя уснуть. Нельзя. Вообще в этой программе такие слова, как уснуть, произносить нельзя.
В движении.
Так, 7373948. 7373948. Телефон прямого эфира. Что там с движением вы уже начудили? Что вам не живется спокойно в канун Нового года? Горьковка, ДТП, переезд, канал между Балашихой и этими щелчками, щелчками вашими. ДТП, СВХ, ДТП, СВХ, еще одно ДТП. Ярославка в городе, ДТП. Шоссе энтузиастов у авиамоторной, ДТП. Граждане, сухо на улице, сухо, все высохло, выдуло ветром, все выморозило. Ничего не сыпется с неба, абсолютно сухой асфальт, нет автомобилей. Все уже, кто-то в корпоративах уже, в салатах продолжают спать. Что вы бьетесь-то постоянно, я не могу вас понять. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе. Роман, доброе утро, Алексей, Москва.
Алексей, помогите понять вот это вот. Я не могу этого понять. Ну что за люди?
Роман, да не надо понимать. Роман, не надо. Давайте в преддверии новогодних праздников.
Давайте.
Я в следующем поздравляю команду Радио «Говорит Москва» с наступающим Новым годом.
Спасибо.
Пожелаю только успехов, только вперед и всего самого лучшего. А нашим радиослушателям и интернет-смотрителям,
да,
пожелать счастья, здоровья, любви, семейного благополучия, водителям ни гвоздя, ни жезла,
да,
и ни ДТП.
Согласен. А красивым девушкам мужа начальника поезда. Вот. Чтобы вроде бы и хорошо, и никогда дома нет. Никаких ссор, ничего. Они бьются для статистики. Нельзя статистику нарушать. Вот что мне тут пишут. Ладно. Значит, но рубрика такая в движении, понимаете? Хочешь, не хочешь, но время от времени мне нужно смотреть на эту чертову карту вашей истеричности. Карту человеческого несовершенства. Она называется «Карта Москвы». Вот, дорожная. И здесь видеть все. Здесь все написано про вас. Все. Вот, пожалуйста. Энтузиастов. Въезд в Балашиху. ДТП. Объездное шоссе, которое Советская улица, идет от Щелчка к Энтузиастов и наоборот. ДТП. Знаете где? После ответвления Балашихинского шоссе, которое в сторону туда Щелчка тоже уходит. Поликлиника номер 2 здесь что-то такое. Вот здесь авария. Потом на Энтузиастов сказал уже у авиамоторной. Сказал? Сказал. Ну, естественно, по направлению в центр ДТП. Потом СВХ, где Белокаменная. Красивое какое название. Метро Белокаменная. Это вы проезжаете Лосиный остров, национальный парк. По пути к Ярославке. До Ярославки километра 3, наверное. ДТП, МСД, СВХ, внешняя сторона, как бы та, что ближе к МКАД. Потом проехали Ярославку, и тут же ДТП еще одно. Сразу, тоже там, на СВХ, МСД, в правом ряду. А на самой Ярославке, подъезжая к Северянинской эстакаде, у вас левый ряд в 5.56 и правый ряд в 5.25. В одном и том же месте. В одном, с разницей в 100 метров. В 100 метров разницы. Понимаете, в чем дело? Это Ярославка. Вот, так что вы определенно лучшие работники месяца там. Ну, в смысле, по созданию статистики и выполнению плана. А так все едет везде дальше. Вот если где не ударились, так там хорошо все. Едет зеленое, зеленое. Запад весь вообще въезжает. Все, Одинцово, Минск, все замечательно, прекрасно, благоденствует. Но если вдруг что случилось... Это я только так для вида возмущаюсь, говорю, что вы постоянно бьете, а мне приходится смотреть. Я все равно буду мониторить ситуацию дорожную и, безусловно, прочитывать все то, что вы будете присылать. Окей? Поэтому, если что по движению есть, так вы забрасываете. Говорит МСК-бот или прям вот напрямую, прям директор этой гостиницы, звони. Прям в директор. 7373-948.
Моторы. Моторы.
6.32, говорит Москва, моторы, доброе утро, приветствую вас, здравствуйте, очень-очень хорошо, что вы здесь, у нас здесь моторы и четверг, 26 декабря, мне говорят, что там металлика какая-то должна была быть, еще что-нибудь такое в качестве пилюли, вы дни-то не путайте, металлика, это завтра металлика, в пятницу, финальную пятницу года, а году хочется сказать уже хватит, год, хватит, остановись, ну... Ну ты чё в самом деле? Ну уже казалось бы. Конечно, главным событием дня накануне... Событие главное, оно не выбирает вообще, каким ему быть. Радостным, трагическим, каким он... Ну, просто событие. Вообще нет новостей никаких, ни хороших, ни плохих. Есть просто новости. Вот, так что главным событием, конечно, был самолет. И, как показывает практика... Вот уже последних информсообщений сейчас я посмотрю. Пилоты, конечно, я не знаю, я не профессионал. Вообще не профессионал. Но есть ощущение, что пилоты спасли половину пассажиров. Просто спасли. История авиации видела подобные проблемы. И большинство из них заканчивались полной гибелью людей, вообще всех полностью, в хлам, просто в крошку стирались эти самолеты. Я имею в виду потери гидравлики и потери управления самолетом. Вообще. Если есть у нас пилоты здесь, кстати говоря, которые могли бы прокомментировать, потому что мы теперь обладаем относительной полнотой информации относительной полнотой, в том смысле, что уже как бы утихли первые эти попытки хайпануть, там что-то, ну и как бы, и плюс уже какая-то информация уже поднакопилась. Есть даже там распечатка переговоров каких-то. Вот. Значит, что случилось? Фото падения, список пассажиров. Сейчас я прям самую первую хочу новость найти. Для начала нужно также сказать, что это, вероятно, одно из самых задокументированных с точки зрения видеодокументации падения самолета. Потому что, ну, просто вот, ну, со всех точек снято, вообще со всех. Потому что он кружил какое-то время, и вот пытаясь создать конфигурацию, правильно, взрыв в Ингушетии, нет, где первое, я хочу первое сообщение прямо найти, первое. Вот, самолет Баку, Грозный, авиакомпании Азербайджан Airlines потерпел крушение в аэропорту казахстанского Актау. На видео момент крушения. 9.58. Вот первое видео. Здесь само крушение не видно, потому что снимают как бы с парковки самолетов перед терминалом, и борт падает за терминал. Но при этом видна траектория, виден угол, как он... Это уже была последняя из горок. То есть он летел горками. Видно было, набирал высоту, то снижался. И вот здесь на последней все уже, потеря пошла, управление полное, и он под острым углом пошел. Траектория последнего полета пассажирского Embraer азербайджанских авиалиний, разбившихся в аэропорту. Траектория такая, он летел над Каспийским морем, и потом начал в аэропорту вот Актау совершать маневры, такие восьмерки, круги. Там спрашивали, что он вообще там делал, что он туда полетел. Ему вообще не по пути. Вот еще одно видео здесь уже с более близкого расстояния. И мы видим с другой точки, как самолет сначала начинает терять высоту, а потом у него еще и появляется крен на бок, уклон. И он под углом вот так уходит. Все, здесь видна просто вспышка, что вот это еще одна точка. На борту 67 пассажиров, 5 членов экипажа. Выясняется в 10.04, есть ли выжившие. Следующее видео. Задняя часть самолета, которая, собственно говоря, и спасла все жизни. Все выжившие находились в хвостовой части. Но ее сложно назвать прям хвостовой. Вообще две части тогда, давайте так говорить, самолета. Носовая и хвостовая. Все. Вот они в хвостовой части, потому что самолет разделился на две части. Вот первое видео... Люди, и вот она лежит на боку и на полностью перевернувшаяся эта часть, оттуда извлекает людей. Самолет, выполнявший рейс Баку-Грозный, мог сменить курс из-за угрозы атаки беспилотников на чем-то. Пошли версии. Это какое время? В 9.30 упал самолет, или 9.25, что такое. Это новость 10.10 уже. Вот. По предварительным данным, атакован несколькими БПЛ. Ну, это такое место, где вот любят... Ну, в смысле, такой портал, который любит, чтобы вот поднагнетать, что сразу. Ну, просто, ну, знаете, вы знаете, есть такие порталы, которые... Если ты не будешь нагнетать и постоянно... Господи, что происходит? Вы видели? Вот это все, то тебя просто перестанут читать, а читают тебя исключительно именно за это. За то, что ты можно прийти к тебе и посмотреть там эти самые... какие-то кровожадности, еще что-то такое. Так, я из другого места беру. Значит, вот последние две минуты. Последние две минуты полета. Вот на... Это люди с земли кричат. Самолету. Нет, не знаю. В общем, здесь видно, что вот он только пошел в набор. Резко вниз. Шасси выпущено. Вот, резко вниз, опять выравнивание идет, выравнивание. На высоте очень небольшой, ну, метров, ну, 150-200, может быть. И опять идет набор высоты. Можно только предполагать, что пассажиры в этот момент ощущают. Идет опять набор высоты, до сотен метров, может быть, до, там, до полкилометра, до километра, может. И снова видно, вот он достиг верхней точки и снова пошел вниз. Как показывают сейчас уже первые данные, у самолета была полная потеря гидравлики, значит, полная потеря управления, и пилоты держали самолет исключительно тягой двигателей. То есть, понятно, тяги больше, идет набор, тяги меньше, идет спуск, но какой спуск, опять же? Ты заваливаешь нос вниз, пилоты сейчас должны подтвердить. И здесь тоже нужно балансировать, потому что нос вниз — это набор скорости, при том, что тяга уменьшается, а скорость будет набираться, потому что самолет в падение переходит. Как бы. Потом вверх. А тяга и двигатели — это двухмоторный самолет. Тяга и двигатели правого-левого ты контролируешь крены, ну, повороты. То есть тяги левого меньше, правого больше, влево самолет начинает поворачивать и так далее. То есть вот только двигателями исключительно. Вы понимаете, да, что это такое? И так они в течение часа, по некоторым данным, удерживали самолет. Еще над морем все произошло. Что произошло, мы не знаем, но мы видели фюзеляж, который иссечен осколками. Это похоже на поражение чем-то, не знаю чем. Кто-то говорит, так могли, даже если в двигателе турбина взорвалась. Но, знаете, происшествия, при которых взрываются турбины и лопатки, разлетаются в разные стороны. Поправьте меня, если я не прав, но их... Ну, это просто супер эксклюзивно. Это супер-мега эксклюзивное. Когда идет внутреннее разрушение лопаток турбинных, этих нагнетателей. Не знаю. Они вообще... В самолете, вероятно, самая прочная часть — это как раз вот эти лопатки, это турбина. Это самая, самая прочная, самая мощная. Поэтому, чтобы они развалились и еще и разлетались, ну, я не помню такого. В общем, я много смотрел этих разных данных и расследования авиакатастроф, и все остальное. Так вот, кстати, были примеры такие, когда самолет терял гидравлику, и вот так пилоты. И ни одного счастливого. Всегда самолеты падали. Другое дело, что падали с выжившими, а какие-то падали и вообще без выживших. И здесь последние секунды... Самая драматическая, пожалуй, видеозапись. Последние секунды, уже когда он пошел с боковым креном и уходит, и резко теряет высоту и столкновение. Полностью кабина сразу исчезает, то есть пилоты погибли моментально, потому что под большим углом вошли, и кабина просто сразу ушла под самолет, исчезла. Уводили от жилых домов для того, чтобы избежать... Ну, не было посадочной конфигурации, как говорят профессионалы, для посадки на полосу. То есть, может, на полосу надо было, но такой конфигурации не было. То есть, они не могли точно заходить на полосу, они могли просто кругами ходить, вот такими петлями. И куда вот... И в какой-то момент уже было принято решение сажать самолет у аэропорта. Хорошо, местность такая... Ну, как хорошо? Ну, степная степь. То есть нет рельефа мощного. Гор, холмов, оврагов. Потому что у Волгограда было бы сложно найти такое место, к примеру. Вот. Или у Москвы. Здесь застройка очень плотная. И вот последние секунды, еще секунда, и входит под углом, креном, с правым креном и острым углом. И все, кабина исчезает, потом... На бок, ложится на бок, уходит крыло сначала правое, сминается. Тут же возгорание топлива, огненный шар, потом левое крыло ломается. Фюзеляж уходит хвостом уже вперед и разваливается на две части в итоге, как показывает это все. И да, вот та же самая картина, только теперь еще одна камера снимает как бы... На удаление от этой степи, от аэропорта, видно море на фоне. И вот он заходит и под очень острым углом. Правым крылом сначала касается земли, потом носом. Все, и взрывается. В 9:28 по московскому времени. Экипаж сигнал бедствия передал примерно через час после вылета. Спустя около 15 минут после этого было принято решение лететь на аэродром Актау. Еще раз, было принято решение не лететь на какой-то конкретный аэродром, а было принято решение лететь. Вот так. То есть это надо было просто лететь. J23 пишет мне, что вправо-влево это рысканье. Ну, ладно, тогда расскажите, как вы двигателем поворачивали бы. У вас есть два двигателя. Как вы будете поворачивать самолет? Рысканье — это когда в плоскости он не наклоняется, а просто носом так вправо поворачивает. Здесь же мы видим, для того, чтобы, ну, совершать маневры, пилоты заваливали самолет по углу вправо. Поэтому я не очень, ну, в смысле, я не очень понимаю, что вы сейчас вы вот пытаетесь, что сказать. Что вы профессионал, а в эфире здесь звучит глупость или что? Ну, в смысле, я не очень понимаю. Вот. И было принято решение просто лететь. Потому что когда теряется управление, гидравлика, то ты летишь куда-то, что у тебя по курсу прямо. Потому что ты особо выбирать не можешь, маневрировать, поэтому не думаю, что они что-то выбирали. В тот момент, когда сложилась чрезвычайная ситуация, произошла, было принято решение просто лететь. А потом уже выясняли, а что у нас по курсу? Вот то, куда мы летим сейчас прямо, что у нас здесь ближайшее? Октау, говорят им, хорошо, подходит, садимся здесь. Вот. Думаю, пилотам надо было сразу самолет в море, как наши посадили в кукурузное поле. Нет, Виктор, посадка на воду считается самым последним делом, самым распоследним. То есть вот, ну, окончательно, когда уже вообще нет никаких других ситуаций. И она, эта посадка на воду, она при сохранении управления самолетом считается невероятно сложной, и там шансов очень мало у всех выжить. А здесь не было вообще, в принципе, не было ни, ну, никакого управления. Это во-вторых. А в-третьих, на тех скоростях, на которых летят самолеты, даже в посадочной конфигурации, когда заходят на посадку, что вода, что земля, что песок, что бетон взлетно-посадочной полосы имеют примерно одинаковую плотность при столкновении. Ну, то есть работают примерно одинаково. На такой скорости столкновения с водой, ну, даже под таким углом, это все равно, что столкновение вот со степью. Вот то, ровно то же самое бы произошло, только потом все еще и утонуло бы. Вот так оно все хвост отбросило, и хвост остался лежать в степи. Из него люди спаслись. 30 человек. 32? Сколько? А так они бы все утонули. И не было бы ни одного выжившего. Поэтому нет. На воду сажать — это самое вот, ну, вот окончательно распоследнее дело. Так, Артур из Казахстана. Я вас тоже приветствую. И Октау переводится как «белая могила». Может быть, я не знаю. Потом, непонятен маршрут Баку, Грозный через Октау. АДМ Студио, еще раз, не, они не летели в Грозный через Октау. Вот не, вы не хотите услышать. Они летели над Каспийским морем. И когда случилось чрезвычайное происшествие. Мы не знаем, что это, но какой-то был взрыв, хлопок, потому что в салоне повыпадали эти кислородные маски, панели салонные поотслаивались местами, а на одной из консолей двигателей видны следы внешнего воздействия этого повреждения. Такие. Как будто бы было, что какой-то взрыв был. Вот. Поэтому они не летели в Октау. Еще раз, можно я сейчас всем скажу? Они летели туда, куда можно было лететь, просто можно было лететь. Туда они и летели. Окей? Значит, слушайте, Виктор, вы не со мной спорьте. Ну что в самом деле, он продолжает спорить. Я с вами не согласен. Это не я вам говорю, что посадка на воду — это последнее дело. Это говорит Международный авиационный комитет, МАК, знаете такое? Который расследовал тысячи авиационных происшествий. Тысячи. И это скажут вам все пилоты. Но чего вы со мной спорите? С ними идите спорьте. Напишите письмо в МАК и скажите: МАК, я с вами не согласен. Посадка на воду, значит, слушайте. Сейчас я вас научу, как надо делать. Окей? Виктор, я же вам не выдаю свои ощущения. Я вам просто говорю, статистика такова. И, ну, в общем, посадка в воду — это последнее, что должны предпринимать пилоты после того, как не осталось больше никаких шансов, никаких вообще. Тогда можно сажать на воду. Все. Это... Чего вы со мной спорите? Он говорит, нет, я с вами не согласен. Ну, ладно, не соглашайтесь. Кому хуже-то, я не пойму.
Моторы.
Так, это самолет. Потом пошло спасение. Сначала 12 человек писали, потом 16, потом еще, что-то. И вот в результате, что по последним данным, сейчас мы посмотрим. Водитель внедорожника протаранил забор и врезался в здание военкомата в городе Гусь-Хрустальный. А затем поджег свой автомобиль. Предварительно мужчина стал жертвой украинских мошенников. Я, ну, в смысле, простите мне мою несообразительность, но, короче, я не понимаю. Вот стал жертвой мошенников. Они, ну как, что? Что они забрали у него семью, детей, и говорят, если не сделаешь это, вот смотри, папа, папа, крики. Сейчас пришлем тебе палец. Помнишь мизинец своего ребенка? Сейчас пришлем тебе, посмотришь на мизинец. Так, мошенники, нет, это развод какой-то. Как можно развести человека, чтобы он устроил вот это? Каким образом? Украли деньги, ну, я слышал эти истории. 600 тысяч сняли с карты, мошенники увели 600 тысяч у студента. Поэтому потом он взял жидкость какую-то, пошел что-то поджигать. Потому что что, пообещали, что вернут? Ну, значит, ты вдвойне идиот. Во-первых, потому что увели, а во-вторых, потому что... Ну, серьезно, а во-вторых, потому что ты думаешь, что их уводили для того, чтобы возвращать тебе эти деньги. А в-третьих, ты втройне идиот, что пошел поджигать вместо того, чтобы, продолжая общение с мошенниками, начать общение с правоохранителями нашими. И под их контролем все это делать, в надежде, что, ну, хотя бы как-то можно найти выход на этих мошенников. Или уж во всяком случае не усугубить свою жизнь статьей терроризм и от 15 до пожизненного получить. Я не понимаю этого. Как? ЧП произошло сегодня вечером. 50-летний мужчина на Патриоте, УАЗе, что характерно, снес ворота, прям ехал в них. Влетел в двери главного входа здания бывшего военного комиссариата. После чего выбрался из машины, поджег ее и попытался скрыться. Был оперативно задержан. Все в 100 случаях из 100 задерживаются. Можно я хочу, ну, вот я сообщу вам одну маленькую деталь тем, кто сейчас находится под обработкой хохломошенников. На самом деле спецслужбистов. Можно? Никакие-то не мошенники, которые заставляют террористические акты проводить, это не мошенники, это спецслужбы делают. Мошенникам нужны просто бабки ваши, и все. И то это все под контролем спецслужб. Я хочу вам сообщить, граждане, в 100% из 100 вас задерживают. И потом, к той проблеме и трагедии, как вам кажется, что вас украли 500 тысяч, 300 тысяч, миллион, полтора миллиона, а потом пообещали вернуть, если вы совершите вот это, добавится 15 или 25, я не помню, сколько там сейчас этот за терроризм, до пожизненного. От 15 там 20 до пожизненного добавится. И потом, когда это произойдет, адвокат спросит у вас однажды, уже на очередной встрече, он скажет: Семенович, ну вот теперь уже, вот тебе кажется, то действительно была такая проблема, которая стоила вот этого? Вот сейчас, когда тебе пожизненное светит. Ну, вышка по-нашенски. У нас просто мы приостановили приведение этих приговоров высшей меры. Теперь высшая мера у нас пожизненная. А вообще, ну это высшая мера. То есть оно стоило того. Вот у тебя увели деньги, и ты такой, мошенники развели. Поэтому можно я сообщу вам небольшой лайфхак. Научу вас сейчас. Если вам кажется, что... Ну, то есть, ну окей, хорошо, вы прошли уже стадию, когда вы просто смеетесь в голос, когда вам начинают говорить, это из полиции необходимо вам... Причем не так, они говорят, значит, это главное управление полиции, лейтенант, капитан, майор такой-то, значит, это... Поступили сведения, что это главное, что вы спонсируете, террористов спонсируете, и нам нужно для этого убедиться в счетах, значит, сейчас переводим на безопасный счет, деньги ваши быстро переводим, так, код какой пришел, там, подтверждение дайте. Короче, на этой стадии вы не отсекли, что это что-то не то, что это мошенники. Ну, в смысле, вы не смогли вычислить. Ваше сознание вдруг стало тут же перегруженным, и вы не определили, что нет, с этими людьми надо просто рассмеяться им в голос, вот, и сказать, главное управление где? На Банковой? Где ваше главное управление? На Банковой или на Институтской улице? Так и что вы мне... Это самое. Куда? На Майдане встретимся, давайте я все передам, все коды. Давайте сейчас на Майдан прям выходите. И это. Я буду в пальто. С журналом «Огонек» в кармане я буду. То есть вы не можете отсечь и сообщить вам вот такую новость о себе. Окей. Потом начинается. Вернем. Я не знаю, как это вообще происходит. Ну, есть кто-нибудь пострадавший? Можете? Есть у нас пострадавший? Потерпевшие есть? 7373948. Потерпевший, расскажите, как вы потерпели? Как это происходит? В какой момент здравомыслящий, разумный человек становится потерпевшим, жертвой? Ладно, хорошо, вы не можете рассказать это. Другое дело. В какой момент потерпевший или жертва мошенников становится террористом? Вот этот переход меня вообще просто обескураживает. Я просто не могу понять. То есть нам деньги, деньги увели, деньги, все, увели, все, уже увели. Появляется другая группа хороших. На самом деле они хорошие, они говорят, так, у вас тут проблема, увели. Мы знаем, мы их вычисляем, значит, нам надо, от вас только надо, значит, скомпрометировать их, и тогда мы их всех накроем, а деньги ваши вернем. Значит, запоминайте, горючая смесь, военкомат, автомобиль сжигаете, все это. Вот, и в этот момент... Система защиты в сознании тоже не срабатывает, я правильно вас понимаю? То есть она, ну, как бы, вот и мой вам совет, вот именно в этот момент, когда появляется что-то горючее, и вам рассказывают, как сейчас накроют банду, которая увела у вас деньги, и деньги ваши вернутся, вот в этот момент вы совсем соглашаясь, немедленно связывайтесь с правоохранителями. Немедленно, моментально, в этот же момент сейчас. Или хотя бы с кем-нибудь, кто не вовлечен в эту ситуацию, с родственником каким-то. С сыном поделитесь, с дочкой, с мужем, с кем-нибудь, кто не вовлечен эмоционально в это. Я слушаю вас, доброе утро, да, здравствуйте. Доброе.
Утро доброе, Алла, Москва.
Да, я доктор. Слушаю вас, доброе.
Хочу сказать с точки зрения психики, как это срабатывает. Угу. Во-первых, люди сильно застрессованы, это факт, раз. Далее, массовое оглупление людей, это я люблю свою Россию, это по всей планете, это болеет просто общество везде. И люди теряют критическое мышление, понимание, что происходит, у них отключение. И потом мы какие-то очень негодоверчивые, образованные люди даже на это
попадают. А новости, Алла, ну два года новости мы видим, каждый раз, когда что-то похожее происходит, мы говорим, это мошенники, теперь этот человек пойдет на 20 лет в тюрьму. Эти новости тоже обходят мимо вот этих потерпевших?
Мимо. Вот ослепляются. Вот вы можете до остекленения говорить с утра до ночи в СМИ. Нельзя, нельзя. Уже даже бы дети малолетние поняли, что так нельзя. Ведутся. Mm-hmm. Причем прям какая-то тотальная эпидемия мошенничества. Я не понимаю, что случилось.
Алла, спасибо большое. И я тоже, вот не знаю, я думаю, вдруг сейчас потерпевший какой-то встретится. Да, я слушаю. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро.
Да, доброе утро, Роман.
Да, приветствую вас.
Здравствуйте. Меня зовут тоже Роман. Я хотел немножко поделиться вот случаем мошенников.
Угу, угу. Давайте.
Был случай, по-моему, в Телеграм прислали сообщение от моего директора, что со мной будет связываться сейчас ФСБ.
С ФСБ, да, возьмите, да, да. Трубку. Это я знаю, да.
Да,
это...
да, возьмите трубку, ну, я смотрю, да, от моего руководителя все прислали, звонит человек. Представляется сотрудником, по-моему, ФСБ, и говорит, сейчас, значит, вызывали вашего руководителя на допрос и так далее, и все переводит в плоскость того, что помогаете ли вы украинским спецслужбам. На что я ответил, нет, не помогаю, но где-то подсознательно начинаю понимать, что это, скорее всего, мошенники.
Что-то а что скрин не сделать сообщение, не перекинуть директору? Не перекинуть его по другому каналу. Роман, или набрать, позвонить и сказать, Петрович, вот ты, что, от тебя сейчас будут звонить из ФСБ?
Роман, вот буквально минут через 15-20, как вы говорите, это действительно психологическая вот такая серьезная атака на твое подсознание, и ты начинаешь в это верить. И минут через 15-20 общения я понял, что это не то, когда они начали переключать. отвечать мне на WhatsApp. И мне женщины начали звонить.
Ага. Слушайте, если сразу в первую же секунду он представляется капитаном каким-то ФСБ, спросите. Товарищ Иванов, он Ивановым, конечно, называется, не Петренко никаким. Товарищ Иванов, как бы опасаюсь мошенников, хотелось бы поинтересоваться, чей Крым? И спросить его об этом. Вот говорят, что они все палятся на одном. Они физически не могут произнести российский, русский. Не могут. Вот сразу спросить. Потому что можно даже позвонить начальнику, а они там будут перехватывать звонки и голосом начальника отвечать. Спасибо большое. Это такое. Но надо задавать вопрос контрольный сразу. Говорить, вы знаете, стесняюсь спросить вас, стесняюсь. До конца сам еще не проинформирован полностью. Догадываюсь, какой ответ на этот вопрос правильный, но все-таки хотел бы у вас, поскольку вы все же представляете органы, которые точно совершенно более компетентны, чем я, скажите, пожалуйста, товарищ майор, чей Крым?
Моторы. Время начинать движение. Мотор. Мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7:07 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это четверг, 26 декабря на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. И я готовлю для вас картинку интересную. Заходите, Щукин и все, телеграм-канал такой. Там у нас общение, споры иногда конструктивные, когда тогда лучше. Когда деструктивные и такие просто, просто под названием «в лужу пукнуть». Знаете, есть такие споры, когда человек непонятно, что он пытается объяснить, он просто как Портос, который дерется, потому что дерется. Вот все. Я спорю, потому что спорю. Такое мы не любим. Но, тем не менее, даже если вы из таких, ну, что делать, все равно заходите. Щукин и все. Телеграм-канал. В данный момент я сейчас хочу немножечко цветокоррекцию произвести. Вот. Потрясающего воображения. Потрясающей туманности под названием... Рождественская елка. Вот, рождественское дерево. Сейчас я сделаю это все дело. Вот, это Чандра, знаете? Да откуда же вы не знаете? Ну, в смысле, знаете. Такое есть обсерватория космическая. Ну, в смысле, она летает на орбите. И причем так летает, что ее почти всегда можно увидеть из наших широт. Ну, если у вас есть бинокли или телескоп с хорошим наведением, такой, с моторчиками, ну, чтобы следить было удобно за ним, то вы всегда можете эту точку в небе видеть. Это вот Чандра летает. Как несложно догадаться, индийская обсерватория. И она сфотографировала в 2500 световых лет от Земли туманность, в которой происходит очень плотная туманность, и там, соответственно, происходит процесс звездообразования. То есть молодые звезды там, вспыхивают. Сначала они становятся сгустками газа, потом уплотняются и вспыхивают молодыми звездами. Вот. И сейчас закончу. Все, закончил. Можно зайдите, посмотрите. И что? Гляньте-то. Радио говорит МСК. Смотреть радио. Вы только гляньте. На что? Что напоминает? На что похоже туманность? Правильно. Во-первых, она зеленая. Во-вторых, она в форме елки. Вот, и потому она так и названа. Рождественская ель, туманность. Вот, и здесь даже можно увидеть комочки, которые вот прямо вот уже вот сейчас с миллиона на миллион лет образуются звезды в них. Видны сгустки такие прям, как катушки, знаете, на одежде такие, темненькие. Вот это будущие звезды. Ой, как их много. И только что вспыхнувшие, совсем нежные, нежненькие такие вот совсем. Очень красиво. Заходите, если что. Щукин и все. А все почему? А все потому, что я подвержен астрономии очень сильно и из глубокого детства. Мне все нравится, волнует и все. Вот. И вообще научному взгляду на происходящее подвержен я. Поэтому в телеге периодически мы друг друга балуем с вами астрономическими темами. Давайте же порадуем друг друга тоже чем-то настолько же вечным, настолько же, я бы сказал, бесконечным. Помните, как эта фраза, которую Эйнштейну приписывали, что он для себя, прожив много лет, открыл для себя несколько бесконечных вещей, Вселенную и человеческую глупость. Хотя насчет первой, говорит, я не уверен насчет ее бесконечности. Вот, так что давайте же откроем для себя мир человеческой глупости, человеческих взаимоотношений, остро-истеричных. Мир дорожного движения в Москве. Волгоградский проспект перед Люблинкой. Дорожно-транспортные происшествия. После съезда на Андропова Каширка, ДТП. Перед Борисовскими прудами Каширка, ДТП. Киевская перед МКАД, ДТП. Это то, что свеженькое. Между Липецкой и Варшавкой внутренний МКАД стоит, но мы знаем, потому что это там... этот там у вас эстакаду снова откроют. Щелчок мертвый до медвежьих... Нет, не до медвежьих, извините, неправильно сказал. Есть ощущение, что людей поубавилось. От Звездной улицы, вот отсюда, где Балашиха выезжает на Щелчок, продолжается стояние из-за мощной какой-то аварии перед эстакадой, этой северянинской, на Ярославке. И еще свеженькое случилось на третьей Нижнелихоборский. Это где пересечение с МСД, СВХ. Вот это вот от Дмитровки вы едете. То, что потом станет Большой Академической. И вот здесь как раз на пересечении с СВХ, третий Нижнелихоборский, средний ряд тоже сейчас. Там зона дорожных работ. Вероятно, кто-то хотел перестраиваться, а кто-то не хотел, чтобы кто-то перестраивался. Ну и, в общем, жахнулись. Кстати говоря, перед Москвой по Киевке у меня нарисованы здесь две зоны ДТП. Как уменьшить вообще, как уменьшить количество рекламных мест на Яндекс.Картах? Это же, наверное, можно убрать это все. Куда ни наведешься, выпрыгивает постоянно какое-то оповещение куда-нибудь, тебя куда-то тут приглашают вот сразу. Что за бред вообще? Правый ряд прямо перед МКАД. И средний ряд где-то за километр до этого правого ряда. То есть на протяжении километра до МКАД два ДТП. Так, сейчас я печать, редактировать карту, карта, схема, поделиться, редактировать карту, добавить новый объект. Сейчас я разберусь, как это сделать. Ладно, давайте мы будем пока пойдем в Апилюлишную, а я буду разбираться. Не на того ты напал, Яндекс, не на того. Сейчас я разберусь, поубавлю все это дело. Изменить карту, разместить рекламу, оценить место. Мои карты. А, это, наверное, в аккаунт нужно войти. Это нужно быть в аккаунте, чтобы можно было поправить и убрать к чертовой бабушке. Можно оставить мне просто Москву, просто улицы и просто пробки и ДТП. Все, все остальное к черту убрать. Всевозможные гостиницы, перекусочные, вообще все вот это вот. Просто невозможно. Куда ни ткнешь. Остановил просто, вот бросил курсор. Вот смотрите, просто я сейчас веду курсор такой. Брошу в любом месте его такой. Вот сейчас я такой веду, бросил. Нет, на черемушках. Вот сейчас брошу. Все. Он уже показывает, что это университет, дружба народов, метро. Хотя никакого метро в помине здесь нет. Где здесь метро? Посреди парка. Где? Нет, он уже что-то показывает какие-то. Извините, это просто немножечко горячность связана с тем, что уже как бы хочется, чтобы год закончился. Как-то так прямо вот уже все это бесит. А что происходит каждый день на дорогах с 16:00? Уже 8 баллов по всей Москве. Я не знаю. Я на этот вопрос пытаюсь найти ответ уже десятилетия. Я понятия не имею, что происходит в принципе перед Новым годом, за 2 недели до Нового года, с чем связан этот коллапс. Вот я не понимаю. И самое главное, что никто не может мне объяснить, даже теории какие-нибудь. Потому что все теории рассыпаются. Когда вы говорите, все по магазинам ездят, никто не ездит по магазинам. Нет идиотов таких, кто ездил бы по магазинам. Ну, точнее так, их процент резко уменьшился. Процент тех, кто ездит по магазинам. Их не существует. Мне нужно поменять стеклоочиститель на автомобиле. Починил. Открутившийся стеклоочиститель. Теперь, думаю, надо поставить новые резинки. Я что, в магазин поеду за ними, за этими резинками? Вы что, дурака нашли здесь, что ли, во мне? Нет. Я их позавчера заказал, они сегодня уже ждут в пункте выдачи у меня под домом сразу. И передние, и задние. По 1000 с копеечками взял самые дорогие. Нет, передние, по-моему, около 2000. Самые дорогие выбрал, вообще самые дорогие. Ну что, я поеду в магазин запчастей покупать резинки, вы думаете, на дворнике? Нет. Мне нужны батарейки были в ключ для автомобиля. Автомобиль сказал, поменяйте элемент питания. Я что, в магазин батареек поеду? Нет, я заказал, они ждут меня там же вместе с дворниками. Мне нужно омывайку дополнительную загрузить, чтобы был запас. Что, я в магазин омываек поеду или буду ездить по третьему кольцу в поисках автомобилей? Хотя сейчас уже никто не продает. Обратили внимание? Нет никаких автомобилей. Потому что ищи дурака покупать какую-то фигню, когда ты заходишь на Озон и по рекомендациям смотришь. А здесь 4000 рекомендаций, оценка нормальная. Ну, значит, глаза не вытекут от того, что я куплю. Заказываешь, через день получаешь. 20 литров за 900 рублей я купил. Наверное, переплатил. Ну, что делать? Так получилось. За 900 рублей я купил 20 литров. Ну, 4 5-литровые эти самые штуки. Зачем я поеду в магазин? Для чего? Я покупаю подарок, электронику. Такую. В общем, дорогую. Ну, я связываю. Но я же не первый раз в жизни покупаю ее. Конечно, у меня есть продавец, который занимается этим там, в месте, где электроника покупается обычно нами. Если не в суперфирменном магазине, то, значит, в этом месте. Уже много лет я его знаю. Я ему пишу «есть», он мне пишет «есть». Я ему говорю «беру». Он говорит «хорошо, 1000 рублей наша проверенная девочка-курьер на своей машинке привезет в любое время. Куда нужно?» Говорю «вот сюда». Все, она поехала. Но она одна возит 10 заказов, эта девочка-курьер на машинке. Я-то никуда не еду. То есть она 10 развезет вот так вот в течение дня, 10 людям. И это минус 10 человек, которые едут в магазин. То есть теория про «мы едем в магазин» не работает. Потому что один человек трудится, это когда она еще крутая, она на машинке, остальные в метро ездят. Никто не ездит на машинах. С чем? То есть я не понимаю. Я вот эту природу коллапса транспортного перед Новым годом я не могу постичь. Доброе утро, слушаю. Да, здравствуйте.
Доброе утро. Хочу подтвердить. Был в торговых центрах недавно. Вообще... Бедный торговый центр, народу вообще нету в них.
А что там делать? Просто ради того, чтобы ходить инфекции эти воздушно-капельные передавать друг другу. Все, больше нечего там делать в них.
Единственное, что хочу сказать, что я заметил. Значит, очень много пожилых людей с цветами ходят, то есть на какие-то мероприятия их приглашают.
Да.
Потом детские всякие утренники, вечерники, там представления у Деда Мороза. Но опять же, я не думаю, что из-за этого вот такие коллапсы-то возникают. Другого не могу ничего придумать.
И я тоже не знаю. Так, тут вопрос странный. А что Озон допускает омывайки? Антифриз? Я про антифриз ничего не говорил, простите. Я говорил про омывайку. Антифриз — это немножко другое. В каком смысле допускает? Не очень я понимаю. Что значит допускает? У нас есть несколько групп товаров, которые на маркетплейсах не продаются. К примеру, медикаменты. Вы не можете на маркетплейсах покупать лекарства. То есть лекарства, которые лекарства. Не БАДы, добавки, там, витаминчики какие-то, а лекарства. К примеру, гребенчатый ежовник вы можете купить. А, к примеру, там какой-нибудь орбидол, наверное, не можете вы купить. Наверное, я аккуратно так скажу. Потом вы не можете алкашку купить. То есть есть группы товаров, которые должны быть куплены нами физически. Мы должны ножками прийти. Хотя медикаменты можно доставку заказывать, но ты сам должен все равно купить с подтвержденного аккаунта в приложении аптеки. Омывайка, а что нельзя? Машины продаются на Озоне. Машины, автомобили, понимаете, официально автомобили продаются. А почему нельзя омывайку купить? Это я не очень понимаю. Так, все заказываем на маркетплейсах, но в субботу мне жена сказала, хочу в Ашан. Побродить, говорит Гамлет. Она такая, побродить, а потом в сторонку такая, тебя потерять. Такая, я хочу сходить в Ашан, тебя потерять там на какое-то время хотя бы. Потому что ты как эти жигули, и крутится все время перед глазами. Чего хотят эти жигули, не понимаю, Гамлет, чего хочешь? Потерять тебя уже хочу, говорит она, в Ашан сходить. Не, в Ашан полезно иногда ходить, конечно. Но что вот доставка Ашана самая безобразная, конечно. В смысле, не, она классная, но только когда тебе говорят, может, сегодня привезем, может, завтра, а может, послезавтра. Но мы не знаем, когда точно, и не знаем, в какое точно время, Ничего мы не знаем, и мы не уверены, что все товары, которые ты в корзину сложил, мы доставим, может, каких уже не будет, и это все, и ты такой думаешь, ну ладно, не надо, я лучше пойду и закажу там, где мне через 15 минут у двери будет пакет уже лежать совсем. Да, заплачу на 15% дороже, там, на 20%, но ничего страшного. Граждане, у меня есть к вам еще одна тема денежная. Можно? Разрешите обратиться. Мы накануне провели очень крутое аналитическое исследование. Это не было исследование. В том-то все и дело, что мы не провели исследование. Это была большая проблема наша, ошибка моя. Потому что я получил офигенные данные, но при этом не знал, как их использовать. Сегодня я знаю, как их использовать, потому что подоспело еще одно исследование, и мы, проведя свое исследование, и исследование от ХХРУ и Автору, которые вот мне поделились данными, спасибо, что прислали, кстати, интересное исследование. Объединив результаты, мы узнаем о себе что-то новое. Мы сами для себя заиграем определенными гранями какими-то. Это всегда интересно. Поэтому я хочу спросить еще раз вас, задать вам тот же вопрос, который был задан накануне. Но сейчас вы уже можете не париться объяснениями, кто, какая профессия у вас и все. Речь про деньги. Ладно? Мне просто нужно в данный момент чисто математически, статистически подойти к этому вопросу. Поэтому чем больше будет данных от вас, тем лучше. Что я хочу выяснить? Я хочу вывести так называемую среднюю медианную зарплату. Как я это сделаю? Вы напишите сейчас свою ЗП месячную, месячную зарплату, ладно? Не пишите никаких объяснений, кем работаете, какая должность. Это лишнее, просто цифра. Мне нужна цифра и количество людей. Вот, к примеру, 20 человек пришлют свои данные. Я все суммирую и разделю на 20. Таким образом, мы получим среднюю медианную заработную плату. Не вообще, конечно, это будет всего 20 человек, но некой выборки. Некой выборки. Я уже говорил, что я свою не могу написать, потому что как я останусь этим инкогнито. Но я добавлю свою, ладно? Давайте так, я свою добавлю. А какую, с каких четырех работ моих, которые я работаю, добавить вам? Вы поделитесь, потому что я-то на четырех работаю. И это только официально. Поэтому, ладно. Нам нужна некая средняя медианная зарплата, потому что подоспело исследование, где эта величина имеет принципиальное значение. Вот сюда и писать, Данила. Ну что вы? Данила спрашивает меня, куда писать. Сюда, сюда, где вы, куда вы пишете этот вопрос. Говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот. Это все обезличено. Все обезличено. Просто цифра. Простите меня, но когда вы присылаете цифру в 700 тысяч, я вам немножко не доверяю. Человек, который 700 тысяч зарабатывает в 7.23.24, не станет писать сюда об этом. Он сейчас видит сны, как укромошенники пытаются его развести, а он обводит их вокруг пальца и в результате торжествует. И в здание бывшего военкомата не он въезжает на горящем автомобиле, а укр этот самый нацик въезжает в здание своей Верховной Рады на горячем автомобиле и тоже сгорает. Вот что он делает. Это он видит сны такие, человек, который 700 зарабатывает, ладно? Когда вы, ну, не знаю, ну, или что-то вас, я не знаю, что-то вас всполошило. Что вас всполошило? Чего вы, почему вы проснулись так рано? Можно у вас уточнить? Люди, которые пишут про заработные платы в 700-800 тысяч сейчас. Все, спасибо, остановитесь. Я не смогу суммировать все вот это вот. 300 тысяч уже пришло сообщений. Но, с другой стороны, очень классно, что вы пишете. 150, 120, 250, 132, 175, 50, 160, 165, 160, 130, 150, 39, 120, 80. С налогами или нет? Как хотите. Со взятками, со всем. Просто, ну как есть, пишите, я не знаю. Если мы начнем писать с налогами, то нам нужно всем увеличить в два раза зарплату. Вы знаете, что 46% вы налога выплачиваете? Сейчас, наверное, чуть больше. Ну, ровно половину, ну, почти половину зарплаты вы отдаете на... Ну, в смысле, ваш работодатель за вас отдает. Вы даже не знаете об этом. Так что если без налогов, все нужно умножать на 2, вот все то, что мы написали. 230, 250, 120, 140, 150. Это я читаю быстро зарплату. 64, 65, 270, 85, 80, 86, 63, 70... 8-9-200-60-150-110-59-110-59-159-450-120. Окей, хорошо. Все, я пойду перемножать, ладно? А вы пока заходите, устраивайтесь поудобнее в нашей опилюлечной. Просто цифра мне нужна от вас. Цифра, просто цифра. Заработная плата месячная. Это исследование будет иметь статистическое значение для всех, для нас, поэтому придумывать я не вижу, какой смысл тут придумывать. Как есть, так и пишите. Мы же тут наукой занимаемся, а не налогами. Ничего стыдного нет здесь в зарплате 48 тысяч рублей. Это 48. Это зарплата. Вы работаете, вы время свое продаете. И вот это все, и меняете это все на деньги. Так что ничего в зарплате стыдного ни в какой нет. Это вы прекращаете вот это вот. Стыдно, не стыдно. Это им должно быть стыдно, что они 48 платят вам. Вот что. Я честно переписываю все зарплаты. Честно. Вот, видите, честно все. Даже эту 106 тоже. Самая оригинальная цифра на сегодня. Так, 230. Все, честно пишу, потому что мы же договорились, это исследование научное, понимаете? А если научное исследование, то как любое научное исследование, наше научное исследование любит точности. Точности, точности и еще раз. Точности.
Моторы. Моторы.
7.36, говорит Москва. Моторы, доброе утро, здравствуйте. Приветствую вас, очень хорошо, что вы здесь. Так, сейчас, секундочку, я переслать хочу куда-нибудь вот сюда. Мне просто исследование открыть нужно. Я нашу провел, нашу часть исследования я провел. Вот у меня здесь все. Конспектик, видите? Вот конспектик. Успел посчитать 73 человека. Ну, 73. Соответственно, вот первые данные. Было больше. Спасибо всем, кто откликнулся. Но я кого смог, того посчитал. Иначе ну, останемся и будем заниматься только этим. 73 человека поделились своими зарплатами. Суммарно 73 наших слушателей в месяц зарабатывают 10 миллионов рублей. Ладно, 9 миллионов 889 тысяч. Суммарно. Соответственно, эту цифру мы делим, эту сумму мы делим на количество позвонивших, написавших 73, получаем среднюю заработную плату 135 тысяч рублей. Средняя. 135. Самая большая, что я увидел, была, по-моему, 400. Самая маленькая 39. Вот. Но в среднем по больничке где-то в районе... Вот если брать нижнюю среднюю около 80, верхнюю среднюю около 170. Это в целом, если вот говорить об усредненных параметрах, потому что там 220-250 много раз было. Один раз было 400. Ниже 80 немного, но тоже появлялись. Там 69, 50, 50, 50. 39 самая низкая была зарплата. Это вот что говорит статистика. Итак, 135 тысяч рублей средняя заработная плата по больничке у нас. Вас это удивляет? Вас это радует? Вас это огорчает? Вас это... Да? Нет. Все верно. Моя зарплата как раз 135. Пишет нам усредненный человек. Я так говорю, усредненный. Вот. Да, кучеряво живем, можно и гранту покупать. Об этом и речь, Евгений. Дело в том, что накануне появилось исследование. Сейчас, секундочку, я его открою себе. Оно такое большое, вдумчивое. Так, значит, о чем оно говорит? Не то, чтобы я хотел кого-то где-то в чем-то уличать, мне просто хотелось дать человеческое лицо этому исследованию. Потому что, ну, реально работали две уважаемые организации, сильно работали, но они создали некое очень точное, с научной точки зрения, но обезличенное исследование. Я хотел бы этому исследованию дать лицо. Лицо нашей аудитории. Вот лицо этого человека, который зарабатывает 135 тысяч рублей. Вот этого среднего человека. Все. Мы только что выяснили. Передайте, расскажите всем другим. Средний слушатель из тех, кто изъявил желание поделиться своими персональными данными, в частности, заработной платой, размером ее. Их было 73 человека. На всех 73 9 900, я округлю, зарплата всех 73. Соответственно, одна средняя, 70, ну там 73,5, 73 400 получается, но я, ой, 75, в смысле 135 и 400, если разделить на 73 9 899, я округлил, короче, 135, чтобы было понятно. Так, теперь давайте же... Исследуем исследование. 120. Побольше. Можно? Можно. Так, исследуем исследование. Индекс доступности автомобилей. Один из крупнейших у нас, соответственно, порталов, агрегаторов по продажам Автору. И крупнейший исследовательский центр, который собаку съел на том, что все исследует. Статистика, всем хахару. За последние полгода жителям Центрального федерального округа, это мы с вами... Это про нас исследование, но про нас вообще. А теперь давайте про нас, вот этих 73 человека и еще сколько-нибудь сотен тысяч, которые просто слушают, но решили не делиться своими зарплатами. Итак, поддержанный, обновил полугодовой индекс доступности автомобилей. Индекс «Да» он называется. Это значит доступность автомобилей. Поддержанные автомобили, маркеры. Что это такое маркеры? Имеется в виду, опять же, среднеусредненный автомобиль. Сейчас я почитаю. То есть для вычисления индекса используются средние цены на поддержанные автомобили маркеры. Маркерами выступили Hyundai Solaris и Lada Vesta. и медийный заработок, который предполагают работодатели предлагают работодатели в вакансиях, каждая единица индекса равна одной медийной зарплате в регионе. Окей? Значит, что такое медийная зарплата? По данным сервисов обозначенных, в 2024 году подержанные автомобили стали... Вот тут интересно сравнить ощущения с реальностью. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман. С наступающим.
Спасибо. Спасибо.
Взаимно. Вас и всех.
Спасибо.
Во-вторых, простите мне мое маленькое занудство. Вот вы произносили слово средняя медианная зарплата.
Я уже сказал, что я вычислил среднюю. Это не медианная, нет, это средняя. Медианная — это другое. Спасибо большое. Спасибо. Я же сразу сказал, что о медианной идет в исследовании речь. А мы выводим среднюю, просто среднюю по больничке зарплату. Итак, маркеры «Солярис» и «Веста». И медианный заработок, который предлагают работодатели в вакансиях. Каждая единица индекса равна одной медианной зарплате в регионе. Итак, с июня по ноябрь, я же не про это хотел вас спросить, я хотел спросить, по вашим ощущениям, цены на подержанные автомобили выросли или упали? А вы с критикой, поэтому я не стал спрашивать. Стали доступнее автомобили с июня по ноябрь нынешнего года для жителей нашего с вами такого центрального и такого федерального округа. Если в июне среднестатистический житель мог приобрести «Лада Веста» за 17,6 медианных зарплат, то к ноябрю этот индекс снизился на проценты, мы не будем считать, мы по зарплатам сразу, то уже в ноябре этот же автомобиль можно было купить на 15,3 зарплаты. То есть на 2 зарплаты быстрее можно было приобрести автомобиль. Для иностранного автомобиля маркеры Hyundai Solaris, это для нашего, а для иностранного Hyundai Solaris использовался. Здесь, значит, с 20, почти 22 зарплат в июне до 19 зарплат в ноябре. Это все в рамках одного года. В рамках одного года. По итогам полугодия «Лада Веста» была доступнее всего для жителей Москвы и Московской области. 12,5 зарплат, медианных вот этих самых. Тульская область 17, Владимирская 17,5. Дольше всех потребуется копить жителям Воронежской и Белгородской областей. Здесь 17,9 и 19 зарплат. Hyundai Solaris доступнее всего жителям какого города? Конечно же, Севастополь. Москвы. 16,3. При этом Центральный федеральный округ по сравнению с началом лета по всему округу стоимость автомобилей маркеров не только не росла, но даже несколько снижалась. В ноябре средняя цена «Лады Веста» составила 1 162 рубля 147 тысяч еще рублей. Вы скажете, это где это? Вот здесь мы подходим тоже к интересному исследованию. Ну, в смысле, к интересному моменту. Для подсчета средней цены учитывались автомобили-маркеры возрастом от 3 до 7 лет. С пробегом не более 150 тысяч километров, имеющие не более 3 владельцев и не более 1 расчета стоимости ремонта на сумму до 500 тысяч рублей. То есть автомобили до 7 лет, но это не новые. Речь идет о рынке поддержанных автомобилей. Алло, гараж, вспомните, кто проводит исследование. Автору. Соответственно, нет, ну там тоже новые есть, но в основном это, конечно, рынок поддержанных автомобилей. Итак. Поддержанные автомобили возрастом от 3 до 7 лет, с пробегом не более 150 тысяч километров и с бюджетом, который уже был затрачен на ремонт этого автомобиля за все это время эксплуатации, в районе 500 тысяч рублей. Вот если учесть все эти факторы. Так цена «Лада Веста» при этом будет средняя, опять же, средняя. 1 162 147 рублей. Когда вы сейчас начнете возмущаться и кричать... Как же жить теперь? Не могу купить автомобиль, потому что если такое стоит 1 162 000, я хочу напомнить, что средневзвешенная цена автомобиля в целом по стране сейчас 3 миллиона рублей. Поэтому речь здесь идет об относительно вменяемых цифрах с учетом средней стоимости нового автомобиля. Значит, Веста вот такая при всех при этих данных 1 162 000, а Солярис 1 452 000. Для подсчета средней цены учитывались автомобили маркеры. Да, это было. А что же про зарплату? Повышение доступности автомобилей связано со стабильным ростом медианной зарплаты по округу. С июня по ноябрь зарплата увеличилась на 13% и составила, внимание, и вот мы подошли, наконец, к тому, как вы кучеряво живете. Ладно, мы кучеряво живем. Потому что средняя медианная зарплата 76 тысяч рублей в округе. 76. Наша же средняя зарплата 135 тысяч рублей. И теперь финальный штрих. Надо же как-то завершить все это. Сейчас я поговорю с вами. Давайте я уже, ну, добью. Вот. И поговорю с вами. Теперь финальный штрих. Сколько наших средних зарплат нужно положить на то, чтобы приобрести вот такой автомобиль-маркер, о котором шла речь. Итак, у нас есть цена этого автомобиля. Для Lada Vesta это 1 миллион 162... Можно я так оставлю, без 147 рублей? 162 тысячи рублей. Мы должны разделить это на 135 тысяч. Таким образом, за 8,5 зарплат вы можете купить себе автомобиль-маркер под названием «Лада Веста». Не старше 7, не моложе 3, с ремонтом уже в 500 тысяч, то есть вам его подготовили, с пробегом не более 150 тысяч километров. За 8 зарплат сейчас, если начнете не тратить зарплаты, к августу купите себе уже «Весту». Дальше, «Солярис». Теперь «Солярис». 1 452 000, все, рубли я тоже округлю. Делим на 135 тысяч. Получаем 10,7. Короче, 11 зарплат. Сейчас, если начнете откладывать, то к ноябрю 25-го года купите себе «Солярис». Да. Но теперь, ну, вы понимаете, какой мы инструмент получили? Мы получили инструментище. Среднюю зарплату нашу мы получили. Теперь мы можем индекс «да» вычислять любой. Индекс «да» для новых кроссоверов SUV-C, к примеру, сегмента. Сейчас выясним. Сейчас, ух, мы сейчас. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро. Ну, да. Мне кажется, немножко неправильно посчитано, потому что вы же не можете 100% зарплаты откладывать.
Не, почему не можете? Можете. Например, у вас три работающих человека. Жена у вас работает, ну, и подрастающий сын, живущий с вами, тоже вносит в бюджет свои деньги. Не, а если бы они снаряды везли? Простите меня. Ну, в смысле, ну, вы же не считаете, что я на полном серьезе говорю, чтобы вы ничего не ели до ноября, зато купите автомобиль? Неужели мы с вами 20 лет вместе, и вы считаете, что... ну, что я настолько простой человек. Извините. Доброе утро, да, я слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Алло, доброе утро.
Доброе. Радио тише сделайте, пожалуйста. Спасибо.
Ну, я, может быть, крамольную вещь скажу, но мне так кажется, что уровень жизни относительно 80-х годов Советского Союза ничем не улучшился. Тогда тоже, например, новый автомобиль стоил примерно 25 средних зарплат.
А да? С чего он должен улучшиться, скажите, пожалуйста? По каким причинам он должен улучшиться, этот уровень?
Я просто статистику говорю.
А, я понял, спасибо большое. А я думаю, что он вообще не улучшился относительно средних веков. Ну, к примеру, когда феодалы, нынешние богатые люди-олигархи, что-то имели. А потом, к примеру, были средние руки феодалы. Средний класс, так называемый. Этот средний класс, он начался еще с Греции, с Древней Греции и Рима. Средний класс, так называемый. Так я вам скажу, со времен Рима ничего не уменьшилось. Были те очень немногие, которые могли себе позволить усадьбы, виллы строить. Были обычные, которые в многоквартирных домах покупали себе квартиры. Но были те, кто концы с концами едва-едва сводили, конечно. И все зависит от того, в какой из классов, которые народились тысячи лет назад, какому из классов принадлежите вы сегодня. Если вы сегодня принадлежите классу плебеев, это одно. Если классу патрициев, это другое. Но ничего не изменилось, так что со времен Великой Римской империи тоже ничего не изменилось. Как бы, речь же ведь не об этом. Мы сегодняшние ориентиры сравниваем, смотрим, как сегодня нам здесь. Поэтому, ну, да, не изменилось, не изменилось. И по сравнению с 1913-м тоже мало чего изменилось, мне кажется. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе. Доброе утро.
Доброе утро, Роман. Иван.
Да, Иван.
Ну, есть такое, как бы, утверждение, да, что статистика — это самая большая ложь. Но я вот еду сейчас вот и думаю, на самом деле, в рамках нашего, ну, условно, небольшого сообщества, если, да, радиослушателей, вот мы пришли к выводу, что средняя там 135 тысяч зарплата. Вот. И я вот на себя это все дело намеряю, и у меня получается, ну, зарплата выше, чем средняя, причем серьезно выше. Вот. Но одновременно с этим я вот, ну, слушаю эфиры каждый день почти, и звонят люди и спрашивают там, а как купить машину, вот там, не купить там за 5,5 или вот все-таки за 6, там что-то выбрать. Я думаю, парни, как вы покупаете, сколько же вы зарабатываете, что вы можете там, ну, выбирать эти машины, вот, и у меня внутри прям какое-то вообще непонимание. Я вот не знаю,
Согласен.
Знаю, как это происходит, и честно...
Ну, это,
просто вот поделился.
Это, да. Спасибо, спасибо. Это, нет, на самом деле это очень глубокая такая философская тема для беседы такой вот обстоятельной. Потому что однажды еще на заре своей радиоработы, там, я в холдинге был, там был такой большой человек, один владел вообще всеми активами. Я в очередной раз с намеками о повышении заработной платы к нему. Ну, это было 30 лет назад. Я студент еще. Вот. Он, ну, что-то накинул там все, но вообще потом говорит, конечно, ты должен понимать, что... Не помню, что-то как-то разговорно зашел. Долго мы ехали с одного города в другой. Мы общаемся, сидим, все это. И он говорит, но это иллюзия, что когда у тебя много денег, ты как бы решаешь все свои вопросы. Потому что с увеличением объема денежной массы пропорционально, а порой и диспропорционально, возрастают масштабы проблем, обязанностей, вопросов, которые ты должен решать. Еще и дополнительно по сохранению этого объема денежной массы и всего остального. То есть, когда... Вам кажется, нам всем кажется, что там вот кто эти люди. Да, они могут купить себе дороже автомобиль, дороже квартиру. Но уж если происходят вопросы, к ним жизнь предъявляет и проблемы, то степень падения и степень разорения, а самое главное, степень психологического воздействия такого падения на человека имеют просто катастрофические масштабы. Просто катастрофические. Поэтому... Классно всегда там, где вот, ну, мы видим за забором. О, классно там. Там вообще класс вообще за забором. Вот это есть такое понятие. Всегда классно. Мы и придумали эту поговорку про траву зеленее. Вот. Что еще классно? Классно стремиться к чему-то. Это очень хорошо. Здорово двигаться поступательно вперед. Увеличивая поступательно, расширяя круг своих возможностей и так далее. Это тоже классно. То есть в любом случае движение... И ощущение того, что тебе есть к чему стремиться, это мотивация, мне кажется. И для нас мотивации могут быть разные вещи. Кто-то там новый автомобиль, а кто-то услышал сейчас про среднюю 135 и думает, елки, а у меня 90, надо подтянуться, что-то еще надо сделать. Тоже мотивация, тоже хорошо, тоже правильно движение вперед, выходить за рамки зоны комфорта. Чувствуешь, стало уютненько тебе в 90 тысячах зарплаты. Ну, типа там уже раскидал все, как-то вроде... Ну, доживаешь, конечно, до конца месяца, где-то перебьешься, на ботиночки ребенку 20 рублей одолжил, там еще что-то такое. Но как-то в целом перебиваюсь, как-то кручусь, в общем. Значит, надо выходить из этой зоны, двигаться дальше, чуть-чуть дальше. Короче, мы же хотели какой-нибудь SUV C, SUV B, куда-нибудь такое. Давайте возьмем... Что у нас там? 2,5 миллиона, да? Три средняя. Все, зачем я говорю 2,5, если у нас есть средняя стоимость нового автомобиля, средневзвешенная цена нового автомобиля сегодня, 3 миллиона рублей. Итак, на новый автомобиль со средневзвешенной общей ценой по больнице 3 миллиона рублей представитель нашего комьюнити, мы выяснили, что 70, я напомню тем, кто, может, только присоединился, 73 человека, Герои. Это 25 из них Нилы Армстронги. Там, ну, в общем, это герои, которые первый раз решили открыть. Для налоговой не открывают, а для нас открыли уровень своего дохода. 73 человека поделились своими зарплатами, размером. на 73 человека пришлось 9 миллионов 980, короче, 900, короче, 10 миллионов, условно, на 73 человека. Это все, если разделить, то одна средняя зарплата у нас 135 тысяч получилась. Вот откуда я взял эти 135 тысяч. 135. Это не медианная зарплата, о которой говорилось в исследовании Автору и Хохору. Это средняя наша по комьюнити вот этому маленькому. И есть средневзвешенная цена автомобиля нового на сегодняшний день в России 3 миллиона рублей. 3 разделить на 135 тысяч рублей. 22 зарплаты. 22,2 зарплаты нужно одному из нас, для того, чтобы приобрести новый автомобиль на сегодняшний день. Конечно, конечно, справедливый вопрос прозвучал сейчас здесь. А как быть мне, когда я вошел в это ваше комьюнити из 73 спартанцев, но вошел сюда с зарплатой 39? А не 400. Законный вопрос, законный. Боюсь, что здесь без создания коммунизма в отдельно взятом комьюнити никак не обойтись. Нам нужно создавать свою коммуну. Вот эти 73 человека должны объединиться. В общий котел все сливать и делить поровну. От каждого по возможностям, возможности каждому по потребностям. Я не помню, почему это стало утопией, и в какой момент мы свернули не туда. В какой момент мы свернули туда? Между прочим, хочу вам сообщить, есть в мире страна, которая продолжает использовать основные принципы, заложенные не Карлом Марксом, ну, а скорее Ильичом. Ну, хотя там от капитала тоже еще много. Есть такая страна, краснознаменная страна. Страна победившей коммунистической партии. Есть такая страна. Страна, диктующая всему миру свою непреклонную волю. Страна, снабжающая всех... Это не Лапландия. Страна, снабжающая всех детей мира новогодними подарками. Одаряющая и взрослых, и детей. Создающая все сюрпризы. Любая мелочь, бытовая, все что угодно. Все производит эта страна. Страна под названием Китай. Все. Она продолжает это делать. Чего нам наш моторовский Китай-то не устроит? Нет. Беларусь подставляет всему миру новогодние подарки. Драники новогоднему столу. Нет. Как я на свои 60X5 содержу? Вячеслав пишет. Не понимаю. И мы не понимаем. Вячеслав, серьезно. В общем, такая история. Ну, как бы, ну, речь не про годы идет. 22 месяца на приобретение новой тачки, одну зарплату среднюю нашу по больничке откладывать. Ну, это не 8 лет, согласитесь. Это менее 2 лет. То есть, как бы, это самое... Причем без кредитов же берете. Без кредитов. Другое дело, что мы инфляцию не считаем. Потому что пока вы будете копить, инфляция что-то съест. Поэтому... Мы говорим о некой гипотетическом, этом самом, сферическом коне в вакууме, рассчитывая все эти цифры. Но, тем не менее, какое-то общее представление это исследование нам, о нас дало. Правильно? Правильно. Я считаю, что мы не зря потратили это время и кое-что новое сами о себе же, для себя же и узнали. Меня Роман Щукин зовут. Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы.
Моторы.